Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». У нас в гостях Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня записываем с вами передачу «Пробуждая добрые чувства». Итак, я напоминаю, что состоит наша передача из произведения какого-то. Обращаем на это произведение особое внимание. Затем предлагается вниманию радиослушателей какая-то интересная статья, стихотворение в конце. Ну вот, а сегодня что ожидает?
Сегодня мы поговорим, ну, во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили об этом, чтобы наш разговор вот состоялся, и он будет сложным, этот разговор, но мне кажется, это произведение заслуживает того, чтобы о нем говорить. И, на мой взгляд, оно не совсем о том, о чем вот принято его вот
рассказывать,
да, о нем, вот,
да?
Его
преподносить,
да, очень точно. Мы поговорим сегодня о «Яме Куприна». Текст сложный, само произведение сложное очень, и оно неоднозначное. Для многих людей, ну, вот эта тема, от которой они хотели бы отгородиться, безусловно. Почему-то считается, что это произведение продажной любви. Я категорически с этим не согласна, но скажу об этом чуть позднее, потому что, на мой взгляд, это просто невозможно соединить. Слово «продажное» и слово «любовь», они не соединяются, это невозможно. Это как ночь и день, да, это, ну, это нет. И, ну, об этом еще раз говорю чуть позднее.
Ну, короче, несоединимые.
Да, это несоединимые вещи, и для меня это не о любви произведение. Никакого отношения, на мой взгляд, к этому не имеет этот текст. Итак, в 909 году в московском альманахе «Земля» вышла первая часть повести Александра Ивановича Куприна «Яма». Кто читал, тот знает, что речь идет об обитателях публичного дома. То есть «Яма» посвящена вот этому как раз. И сразу же после опубликования, после выхода вот в печать первой части, был широкий общественный резонанс, и первая же часть была подвергнута жесточайшей критике. Куприн был очень расстроен, потому что это целая волна. Его обвиняли, напрямую обвиняли в безнравственности. Более всего, конечно, Куприн был оскорблен даже до глубины души, разочарован тем, какую оценку дал граф Толстой. Mm-hmm. Лев Николаевич Толстой в письме к Гальденвейзеру сказал следующее, оценивая «Яму» Куприна. «Я знаю, что он как будто обличает, но сам-то он, описывая это, наслаждается, и это от человека с художественным чутьем скрыть нельзя. Грязно это». А затем в дневниках Толстой напишет: «Отвратительно. Отношение автора не то, какое должно быть, но любуясь его художественным талантом, придумывает каждому лицу характерные черты». Конечно, Куприн был очень расстроен, но от замысла своего не отказался. И вот в 1915 году он смог высказаться по поводу вот критических замечаний и написал следующее: «Я твердо верю, что свое дело сделал. Проституция – это еще более страшное явление, чем война, мор и так далее. Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: грязно это. Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее». Вот мне кажется, это очень такое точное замечание самого Куприна, тем более, что мы с вами можем понять, какую же цель он ставил перед собой. Он не воспевал порок. Вообще, Куприна обвинить в том, что он воспевает порок, мне кажется, будет категорически неверно, потому что он всегда был певцом чистой и светлой любви. Для него любовь это не абсолют. Да-да-да. Олеся, гранатовый браслет, Суламиф. Ну, то есть, он воспевал чистую любовь. И здесь он именно хотел обратиться, как мне кажется, к еще не окрепшим умам, желая их предостеречь от лжи. То есть вот для меня «Яма» – это произведение о том, к чему приводит ложь. И вот эта ложь, она начинается как раз с того, что мы начинаем считать, что это произведение продажной любви. Нет. Вот, на мой взгляд, категорически нет. Любовь купить нельзя. Можно купить тело, но любовь купить невозможно. Бог есть любовь. Попробуй купи. У тебя ничего не получится. Любовь – это совершенно особое состояние. Поэтому это ложь. И именно ложь является орудием дьявола. Она заставляет нас поверить, что якобы какую-то любовь. Нет, ее там нет. И герои очень часто об этом говорят. Но вернусь к названию произведения. Почему вот я настаиваю, что о любви там нет ничего? Название произведения «Яма». И оно у нас и в прямом, и в переносном смысле используется, потому что, с одной стороны, это отсылка к названию одного из местечек, как говорят в одном из южных городов, Ямская Слобода, или просто Ямская, Ямки, или еще, короче, Ямка. Куприн не называет город, желая, видимо, подчеркнуть, что это явление, оно носит массовый характер и касается ведь не только...
Нет, это не одно место.
Конечно. Такое. Не касается не только нашей страны, но это проблема вообще общечеловеческая. Но яма – это ведь еще и отхожее место. Вот. Мысленно давайте представим, да, яма. Там нет света, там нет солнца, там грязь, вонь. То есть яма – это некое отхожее место. Вот одна из героинь повести в разговоре со знакомым журналистом в порыве злобы и ненависти к себе и к окружающим говорит так. «Ты погляди на меня, что я такое? Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место». Вот почему яма. Вот яма. И Куприн пытается вот в этой яме, вот в этом грехе, вот в этих нечистотах разглядеть человека. То есть он порицает порок, но при этом пытается увидеть человека. А это ведь сложно. Очень сложно. Полюбите нас беленькими, да?
Нет,
полюбите нас черненькими, да? Говорилось. А беленькими-то ведь.
Каждый полюбит.
Каждый. Любить в чистых одеждах легко. И если говорить о любви, то здесь любовь вот такая, то есть любовь к человеку, падшему, грязному, который смердит, но при этом ты попробуй его полюбить. Но больше-то, еще раз говорю, это вот для меня о грехе, о котором нужно знать, потому что ты начинаешь лгать сам себе, считая, что ну ничего в этом нет, ну вот... Ну, вот каждый получает удовольствие как может, да? Знаете, современный девиз «бери от жизни все».
Да-да.
Ну, вот, пожалуйста, да? Вот берут от жизни все. Но это не отменяет того, что ты находишься в яме, в яме. И все герои – это несчастные женщины, оказавшиеся в этой яме. И они осознают зачастую свое положение. Это трагедия. Общество. Это искалеченные судьбы, души. Там нет места чистоте. В яме нет чистоты. Там нет солнца. Оно туда просто не попадает. Да? Там грязь и вонь. И вот что с этим делать? Вот вопрос же открытый. Что с этим делать? Вот мне нравится название яма. Яму закопать со всеми ее обитателями? Ну, как мы с вами поступаем, если есть вот какая-то яма? Да? Мы же постараемся ее...
Ну, заровнять землей.
Да, заровнять землей. И на этом месте будут расти цветы. А если там люди, то как быть тогда? Вот как, да? И нужно ли знать о грехе? То есть вот этот вопрос, мне кажется, тоже Куприн задает. Или нужно пребывать в такой иллюзии, что в мире все, весь мир безгрешен, да? Но ведь грех, человек рожден в грехе. То есть грех, он сопровождает тебя повсюду. И значит, твоя основная эта задача – пытаться с ним бороться, не опускать руки. А как ты можешь бороться, если ты не знаешь его в лицо? Поэтому вот мне кажется, что вот с этих позиций повесть звучит совершенно иначе. И героини произведения, они очень часто проговаривают как раз, они, рассказывая о своей судьбе, как раз и показывают, что есть вот утрата вот этой чистоты, непорочности, не женской даже, а человеческой. Я позволю себе процитировать, это история Женьке. И это подчеркивает как раз, что ни о какой продажной любви, то есть они не существуют вместе, это два слова. Это история жизни Женьки. Когда ей было 10,5 лет, ее собственная мать продала в городе Житомире доктору Тарабухину. Женька целовала ему руки, умоляла пощадить, кричала ему: «Я маленькая». А он отвечал: «Ничего, ничего, подрастешь». Кроме боли, отвращения, мерзости она ничего не испытала. С тех пор она пошла гулять по рукам. Какое точное определение, да? Вот очень часто же такое с нашими душами происходит. Они идут гулять по рукам. Она стала публичной девкой. Вот слово точное очень, публичной. Это значит ничья. Вот это мне очень нравится характеристика. Это страшно, когда ты ничей. Не своя, не папина, не мамина, не русская, не рязанская, а просто публичная. Вот она так о себе говорит. Понимаете, как вот это вот страшно звучит, когда ты ничей. И веры нет, да? О какой же любви мы с вами говорить можем здесь? Она чувствует и понимает ужас своего положения, что из нее сделали половую тряпку, какую-то сточную трубу, а ей только 20 лет. Ее душа, как она сама признается, дохлая какая-то, старушечья, сморщенная, землей пахнет. Ну, вот как яма, да? И в разговоре с Платоновым она говорит о себе так: «Выгорело во мне что-то главное. Нет у меня сил, нет у меня воли, нет желаний. Я вся какая-то пустая внутри, трухлявая. Да вот знаешь, бывает гриб такой, белый, круглый, сожмешь его, а оттуда нюхательный порошок сыплется. Так и я». То есть вот публичность вот эта, да? Где нет никакой любви, когда ты ничей, никто не обогрел тебя, не дал тебе вот эту вот, вот именно абсолютную любовь. То есть, еще раз говорю, для меня вот это произведение лжи, потому что, когда ты говоришь «продажная любовь», ты же себя обманываешь, поскольку ты говоришь о том, что там ведь есть место любви, ну, просто она за деньги. Но это же глупость, это ложь, это, если помягче выразиться, да, это такое вот, когда ты впадаешь в прелесть. Тебя пытаются обмануть, а кто отец лжи? Об этом знают все. Все переворачивается с ног на голову. Да, вот пошел, купил. Нет, нет. Ты купил вот этот трухлявый гриб. Там ничего нет. Там вот есть эта публичность. Завтра еще кто-то купит этот трухлявый гриб, и вот он так перекладывается из тарелки в тарелку. Поэтому вот это произведение, кстати, ведь его нынче снова экранизировали. То есть интерес оно вызывает. Я не смотрела экранизацию, ничего не могу сказать. Знаю, что разные отзывы есть в интернете.
Вы имеете в виду...
художественное.
Нет, я хочу сказать, что вот прямо сейчас недавно...
Да, вот недавно совсем сериал, ну, вот, по-моему, под названием «Чистые». Он так называется, да.
Ах, «Чистые»
да, есть. Да, это вот такой, на основе Купринской ямы. То есть
есть, сейчас рекламирую.
Вызывает интерес этот вопрос.
«Чистые».
Да, вот любопытно, конечно, посмотреть. То есть,
интересная постановка вопроса, да.
Сумели ли дух купринского произведения? Ну, я ничего не могу сказать, потому что я фильм не видела, не знаю, не могу давать оценку.
Его еще не было просто.
Ну, его рекламировать, наверное, не он было. Идет, может быть, на платформах каких-то, да? А вот так, чтобы доступ уже был у всех зрителей, наверное, такого нет. Но это зрители сами будут судить. Я к тому, что вызывает интерес, видимо, да? Вот человек же ищет ответы на вопросы. Он пытается понять, что есть чистота, что есть душа, как вообще из ямы-то выбраться. Ведь, ну хорошо, давайте не будем касаться темы проституция, да? Но ведь в яму можно попасть. В яму. Ты можешь свалиться в эту яму. Как выбраться из нее? И можно ли там существовать? По Куприну? Нет, потому что ни одна из героинь не сумела выбраться из ямы. Это трагические судьбы. Все заканчивается трагически. Кто-то погибает от удара возлюбленного, ножом ударил, да, кто-то кончает жизнь самоубийством, кто-то сходит с ума и оказывается в сумасшедшем доме. То есть по Куприну из ямы выхода нет. Но вот для меня нет беспросветности. Я просто считаю, что это произведение о том, чтобы мы задумались. Мы посмотрели в глаза лжи как раз. Мы перестали лгать сами себе и окружающим, и стремились называть вещи своими именами. И вот завершая наш разговор о Купринской яме, я самого Куприна хотела бы сначала процитировать. Но прежде чем процитирую, такие слова святых отцов: «Дьявол вовлекает нас в хитрословие, чтобы человек оправдывал себя, когда виновен, извинял себя в грехе и беззаконии». Куприн как раз это показывает. «А извинением и виновностью усугублял свое бедствие». То есть, когда ты вот пытаешься
вывернуться,
да, называя красивыми словами.
То есть еще больше тонешь.
Еще больше в яме, да, еще больше она тебя засасывает. И вот, исходя из этих слов, получается, яма Куприна – это предупреждение. Нам всем предупреждение, но особенно подрастающему поколению, потому что речь идет о душе. Героиня же не случайно про душу говорит, что она трухлявая внутри, да, она с виду, она молодая, ей 20 лет, да, вот он, белый гриб. Но внутри-то уже все сгнило. Все. Обратной дороги
погибло
нет.
Уже,
да, погибло. И это предупреждение, это урок тем, кто хочет купить или продать. Неважно что. Но особенно то, что нематериально, потому что это невозможно. Ты сам себе лжешь. Невозможно купить любовь, невозможно купить здоровье. Даже невозможно, имея деньги, быть богатым. Вот ведь ужас-то, собственно, в чем. И когда человек мыслящий это осознает, вот перед ним тогда и открывается, собственно, таинство бытия, я считаю. Вот иногда, знаете, немножко отвлекусь, иногда смотришь, я всегда... У меня нет ответа на этот вопрос. Меня это восхищает. Когда смотришь какие-то репортажи, фильмы, и показывают священнослужителей или монашествующих, какие у них светлые лица. И ты задаешься вопросом, ну как же так? Вот многие современники твои, да, они там из салонов красоты не вылезают, да? А они могут достигнуть такого эффекта. Это лучистые глаза – и вот какой-то светлый образ. За счет чего? Видимо, вот эта внутренняя чистота, вот этот внутренний свет, который люди могут сохранить. А они ведь тоже люди. То есть, когда вот ты видишь вот такое, ты думаешь, наверное, и ты можешь приблизиться к такому. Может быть, они знают какой-то секрет. И вот это меня всегда восхищает. И вот в этом смысле повесть Куприна для меня звучит именно так. Ну и завершая, сам Куприн, как он сказал об этом, знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной. Тем не менее, от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству. Вот очень точное, мне кажется, определение матерям, да, мать в таком глубинном смысле, и юношеству. Сохраните чистоту своей души, не превращайтесь в эти трухлявые грибы, помните, что деньги и возможность купить, да, не означает, что вы можете купить все, и вы должны это как можно раньше понять. Разве дружбу можно купить? Нет. Разве можно купить любовь, да, вот мы сегодня с вами говорим, веру можно купить, надежду? Ничего ты это не купишь, то есть то, что по-настоящему ценно, ты не купишь. Ты можешь купить хорошего врача, да, заплатить ему деньги, но здоровье ты не купишь. Поэтому вот эти вот ключевые моменты, да, связанные как раз с тем, чтобы мы не обманывали сами себя, мне кажется, вот они в повести «Яма» как раз звучат так... довольно звонко, что ли, точно, ярко, сильно звучат. Вот повесть об этом.
Спасибо большое. Ну, наверное, мы продолжим, да, говорить о том, как можно пробудить добрые чувства.
Да, ну мы говорили, вообще говорили о...
это добрые чувства.
Да, да, да.
Добрые чувства все-таки возникают у человека, когда он действительно вот вдумается в это, во все, да, и поймет, что не надо лгать, что жить нужно без лжи. Наверное, вот
ну
это.
Да, в таком глобальном смысле. Глобальном. То есть мы, конечно, с вами понимаем прекрасно, да, что мы здесь говорим о таких глубоких, философских уже больше вещах. И вот, продолжая разговор, все равно в той или иной степени мы коснулись любви. посмотрели, скажем так, на оборотную сторону того, что не является любовью, не может таковым быть. Да, вот да, я хотела бы в качестве рекомендации, что почитать, взять небольшую работу. Я в свое время, ну, испытала своеобразное потрясение, когда прочла, и мне показалось, что вот именно так и нужно относиться. Это, правда, очень сложно. Очень сложно на практике применить. Потому что, как помните, Лариса Агудалова из «Бесприданницы» Островского говорит: «Все себя любят, когда же кто-нибудь меня-то любить будет?» Так вот, порекомендовать мне хотелось бы работу митрополита Антония Сурожского «Таинство любви».
Как?
«Таинство любви».
«Таинство».
Да. Вообще, ну, я думаю, радиослушатели знают, что митрополит Сурожский. Антоний Сурожский, да, был племянником композитора Александра Скрябина. Родился он в Швейцарии в 14 году, и всю свою жизнь он посвятил служению Господу и миссии Русской Православной Церкви за рубежом. То есть у него интересная, конечно, судьба. Он просветитель. И вот у него есть замечательная вот эта небольшая очень работа «Таинство любви». И посвящена она вообще-то христианскому браку. Но, говоря о христианском браке, он говорит о сущности любви. И это удивительно проникновенно. Вот это вот определение его любви мне кажется невероятно точным. Я позволю себе процитировать и вот как рекомендацию такую. «Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью. Только глядим и изумляемся той красоте, что нам открылась». Вот попробуйте так любить, да? И митрополит Антоний пишет о том, что в любви есть три стороны. Так. Удивительно тоже. Я интригу не буду все раскрывать, но вот интригу сохраню, такую затравочку, да, сделаю. Во-первых, человек любящий хочет отдавать. И что вот по митрополиту Антонию значит отдавать, вот можно будет познакомиться. Но есть еще одна сторона любви – это жертвенность. И что он понимает под жертвенностью, это тоже очень интересно, потому что это вовсе не означает, что ты выстилаешь свою жизнь, да, вот таким ковром перед другим человеком. Нет, насколько он глубоко вот понимает, что такое любовь. Ну и третья, очень интересная сторона, она связана с тем, чтобы любовь рождала терпение, да, то есть такую ласковую, внимательную теплоту к человеку, а это ведь сложно, да, вот как птица поет, птица же не просит ничего взамен, правильно? Так вот, нужно помнить о том, что еще третья сторона – это когда ты умеешь отпускать. То есть вот три стороны, да, давать, жертвовать и отпускать. И все объяснено.
Что, интересно, укладывает слово «отпускать».
Позволять другому быть другим. Вот это очень интересно, ага, как показано, ага, что вот ты соприкоснулся с другим, понятно, человеком. Угу. При этом он вовсе не говорит о том, что нужно, вот как я уже сказала, бросить все. Это эгоизм, ногам, с его точки зрения, да, бросить все к ногам другого человека. Нет, это вот именно восхититься вот этим вот божественным творением, той красотой, и вовсе он не учит в своей работе тому, чтобы закрывать глаза на недостатки другого человека. Нет, вот я почему на эту небольшую работу обращаю внимание, потому что настолько объяснено, понятно, вот то, что есть, то, что он считает, да, он же не навязывает, принимайте, пожалуйста, не хотите, не принимайте, считайте по-другому. Что вот я в свое время, когда прочитала, я даже сделала для себя вот какие-то выписки, когда мне трудно бывает, потому что это очень сложно. Вот так любить, как он предлагает любить, это очень сложно, потому что мы всегда стараемся любить при условии. Мы выставляем ряд требований. Нам надо дать, а если не дали, то пшел вон отсюда, да?
Как это? Любовь, да, тут. Да.
Как это вы не делаете то, что я хочу? Да. Как это, да? Вот этот эгоизм махровый, особенно он свойственен, мне кажется, современным людям, он не позволяет почувствовать вот эту любовь. А не случайно ведь Бог есть любовь. Вот мне кажется, еще фраза замечательная, да? Я в свое время не придавала ей значения, мне казалось, как это так, что это я не понимала. А однажды услышала беседу одного из священнослужителей, и он объяснил смысл, как он понимает. И мне это показалось очень близким. Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть «люби себя», да, и ближнего-то, ох, как это сложно. Ну вот Антоний Суржский предлагает рецепт, состоящий из трех ингредиентов. Поэтому, мне кажется, сейчас мало любви, и нам она нужна. Она нужна людям, нужно вот это тепло, эта ласка, это участие. Очень много агрессии. Мы вот не случайно с вами говорили об интернете. Агрессии очень много. Мир все время свои иглы вот эти вот выставляет, да, и нам очень сложно, а мы ждем этого участия, тепла, человеческого тепла. Мы стали озлобленными, мне кажется, мы друг другу не говорим просто добрых слов.
Причем мы ждем к себе тепла, счастья, любви, а чтобы самому дать, да?
Ну вот нет. Антоний Суржский, да, вот да, он и пишет, да, что вот и очень интересно, может быть, кому-то это вот будет таким откровением, поэтому я очень рекомендую эту работу, она небольшая, небольшая. Ну и завершаем мы, как обычно, поэтическим этюдом, да, и сегодня такое тоже жизнеутверждающее произведение Александра Блока. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушай тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра, над белым запушенным садом и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда.
Спасибо. Это была передача «Гость в студии». И сегодня Ксения Борисовна Позднякова представила нам повесть Александра Куприна «Яма», также рассказала о статье Антония Суржского, митрополита Антония Суржского, которое бы нам нужно почитать для того, чтобы понять, что такое любовь, настоящая любовь. Ну и прозвучало стихотворение Александра Блока. Это была передача «Пробуждая добрые чувства». Спасибо большое, Ксения Борисовна.
Пожалуйста.
До новых встреч.
Всех благ.